Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. С вами снова я, Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза. И снова наша программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи». Мы продолжаем рассказывать вам о том, как уберечь наших детей от наркотиков. Мы продолжаем разговаривать с вами на самые разные темы, которые касаются не только употребления наркотиков или употребления алкоголя, но и, конечно, проблем сект, проблемы зависимости самых разных, игровых зависимостей, зависимости от различных духовных практик. Но сегодня именно будет идти речь о наркотиках. Мы пригласили в гости, и, надо сказать, снова пригласили в гости наших друзей, я не побоюсь этого слова, Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по городу Москве. Эти люди уже были в нашей студии, были год назад, когда мы с ними готовили цикл передач. И сегодня мы будем вновь говорить, продолжать говорить о наркотиках, узнаем, что нового может быть в работе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, что произошло, как вот теперь живут наши офицеры. Итак, здравствуйте.
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 А я представлю тех, кто с вами здоровается. Это замначальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по городу Москве, полковник полиции Александр Михайлович Простакишин и начальник третьего отдела службы межведомственного взаимодействия и профилактики подполковник полиции Роман Викторович Самохин. Вы нам знакомы, но все-таки прошел уже год, и, наверное, очень многого удалось вам за этот год достичь. Надеюсь, вы нам об этом расскажете. А прежде всего я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что свои вопросы, комментарии, может быть, какие-то предложения вы можете присылать по электронной почте 624-9170@mail.ru. Это вы по электронной почте. Дальше вы можете писать смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Также вы можете оставить свое сообщение на странице нашей программы «Рай истинный и ложный» на сайте «Радонежа». Также я хочу напомнить, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ну а теперь начнем. Александр Михайлович, начнем с вас, так как мы с вами прямо работали наиболее плотно. Как у вас дела?
У нас много изменилось за эти полтора года. В нашем управлении усилена работа по линии профилактики наркомании. Выразилось это в том, что подразделение объединило усилия, которые были разбросаны по округам, по маленьким подразделениям. Сейчас у нас реорганизован отдел в службу, выстроена четкая структура, она состоит из трех отделов, и эти три отдела мы перекрываем все приоритетные направления, которые можно было бы затрагивает в сфере профилактики наркомании. Здесь и разъяснительно-просветительская работа, речь идет о специфической антинаркотической профилактической работе. Если говорить о неспецифической профилактической работе, то это в основном взаимодействие с общественными организациями, те, которые пропагандируют в своей работе спорт, культуру, искусство и так далее. И плюс у нас еще отдел, который помимо организации планирования всей нашей деятельности занимается контролем и организацией работы по линии антинаркотических комиссий, как городской, так и окружных в столице.
Да, это действительно важно, но почему такой вот, ну не знаю, в какой-то степени, может быть, люди подумают, перекос именно в профилактику. Почему вот так было принято решение реорганизовать службу?
Ну, на протяжении прошлого года уже неоднократно директором Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Ивановым Виктором Петровичем на различных даже международных форумах высказывалось, что направление профилактической деятельности надо усиливать, что одними полицейскими методами мы ситуацию не сможем изменить в лучшую сторону. А вот чтобы наша работа была более эффективной, вот было рекомендовано всем территориальным органам обратить вот на этот вид деятельности внимание. Ну, наверное, Москва одна из первых просто среагировала, потому что мы здесь находимся рядом с центральным аппаратом. Но благодаря тому, что у нас хорошее взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, эту тему великолепно в ней разбирается сам руководитель территориального органа Вячеслав Кузьмич Давыдов. Он возглавляет наше управление. Мы смогли вот эту работу сделать очень быстро в Москве.
Я так понимаю, Роман Викторович, что вы как раз и есть начальник вот того отдела службы профилактики.
Да. Наш отдел, третий отдел, занимается работой с органами исполнительной власти, взаимодействия, и организовывает крупные мероприятия на территории города Москвы. Вот. Мы взаимодействуем очень тесно с департаментом образования города Москвы, со спортом, вот, с культурой и с другими органами исполнительной власти. Это новое направление, в принципе, в таком объеме, в котором раньше это происходило, сейчас это происходит в большем объеме. Раньше эта работа была, вот как Александр Михайлович сказал, что была она разрознена. В данный момент эта работа концентрируется на таком более серьезном, более глубинный подход к этой работе. Вот, нами разрабатываются новые методики работы. Мы проводим работу среди молодежи. Вот. Основной упор, конечно, идет все-таки на школы, потому что школа – это основной источник, так скажем, можно сказать, опасности, где ребенок может подвергнуться, попасть в наркозависимость. Вот. Поэтому работа в школах – это основное наше направление. Значит, данную работу мы делим на три вида. Это работа с детьми, работа с педагогами и работа с родительской общественностью. По нашему мнению, что вот работа с педагогами и родительской общественностью это является приоритетной, потому что все-таки с детьми это больше должен быть компетентен человек, который с ними общается, с детьми. Он должен иметь психологическое образование, иметь педагогическое образование, потому что найти подход к ребенку, в принципе, очень трудно. Поэтому основной упор, конечно, мы делаем на родителей. Вот, родителей и педагогов. Значит, что в этом ключе сделано? Нашим управлением, в частности, нашей службой, обучена, в принципе, работа, так скажем, превентологов. Мы обучили ряд превентологов, которые непосредственно будут заниматься данной работой в школе, вот, именно с детьми. Выявлять группы риска, уже идет индивидуальный подход к каждому ребенку, если такой факт есть. Также с родителями мы проводим, выезжаем на родительские собрания для того, чтобы рассказать о фактах, как бы, что сейчас появляется достаточно много новых наркотиков и разные виды. С этой целью мы, в принципе, говорим родителям, как можно выявить, если ребенок попал в данную ситуацию, и последствия этого. И также мы говорим о том, что как необходимо поступать, какие органы им можно будет обратиться для того, чтобы получить квалифицированную помощь. Потому что родители, вот судя по тому, как мы эту работу проводим и общаемся с родителями, мы видим, что родители не подготовлены. Нашим управлением, совместно с департаментом образования, при поддержке мэрии Москвы, разработаны и внедряются журналы. Данную работу мы проводим в таком ключе, чтобы можно было видеть наглядно, куда можно было обратиться и что конкретно делать по какому-то факту.
А вот скажите мне, Роман Викторович, а как родители реагируют? Вот мне всегда интересно было знать. Вот сотрудник Федеральной службы наркотиков. контроля на родительском собрании. Вот он и рассказывает родителям о том, что вообще творится. Что говорят родители? Ой, не верю. Ой, мой ребенок никогда не попадет в эту проблему.
Вы знаете, да, проблема такая как бы существует в смысле того, что родители никогда не примеряют на себя то, что мы говорим. Свою работу, которую мы проводим с родителями, она сталкивается с такой проблемой, что действительно родитель не примеряет на себя рубашку, то, что вот с ребенком может произойти. Поэтому каждый сотрудник – это в маленькой части психолог, который должен найти вот ту ниточку связи между собой и родителем и донести. Для этого мы, в принципе, подготовили, у нас есть ряд видеофильмов, так скажем, мы настраиваем аудиторию родительскую на то, что на общение. Вот. После этого мы проводим работу, разъясняем, говорим об этой проблеме.
Да. Александр Михайлович.
Я вот хочу, Роман, дополнить в плане того, что мы в своей работе используем множество различных форм и методов в профилактической работе и их совершенствуем. Как вот уже было сказано, одно из направлений – это журналы, да? А вот я бы хотел бы более подробно остановиться о проекте, который, в принципе, был вместе с вами.
Да, я вот вижу, у вас интересный разворот журнала.
Он был придуман именно здесь, в радиостудии, когда мы совместно дали вторую жизнь проекту «Рай истины и ложный», который прозвучал 1,5 года назад в эфире. В чем здесь суть заключается? Что вы нам предоставили любезно весь материал, мы его систематизировали, закатали на диск, и этот диск стали распространять среди воинских частей. Притом он там пользуется большим спросом. В частности, в ненавязчивой форме, как фон, транслируется конкретная какая-то передача в течение часа. И она воспринимается рядовым составом лучше, когда они чем-то еще заняты. Ну, например, чистка оружия. То есть раз в неделю положено в вооруженных силах чистить оружие. Они стоят дружно, руки у них работают, пальчики работают, рецепторы активизируются, мозг тоже активизируется. И здесь на фоне идет обсуждение каких-то важных вопросов, но хочу подчеркнуть, что эти вопросы обсуждаются профессионалами. И мы заметили, что ребята начинают включаться в это обсуждение, волей-неволей они прислушиваются, они начинают между собой даже оспаривать какие-то вопросы, и вот таким образом в ненавязчивой форме материал усваивается. У нас там было более 40 передач, каждая по часу вещания, то есть если раз в неделю, то получается фактически на весь период службы рядового бойца, а сейчас год служит, как идет раз системная, высокопрофессиональная, разъяснительно-просветительская работа. Я вот, пользуясь случаем, хочу вам подарить вот этот диск, передать вам в студию. В журнале как раз вот по этому вопросу большая статья «Радиоточка». Вот здесь мы с отцом Мефодием. Помните, да?
Да, помню такую фотографию. Спасибо вам большое.
А вам большое спасибо вот за совместную работу над этим продуктом.
Были в данном случае, я действительно констатирую, что приятно удивлены тем, что вот нашли такую форму, совершенно иную от нашей родийной формы, вот такую вот интересную форму профилактики.
И вот в продолжение данной темы я бы хотел бы даже вот озвучить, наверное, в качестве как анонс сегодня, какие темы вообще мы могли бы в будущем, в ближайшее время затронуть.
В этом году.
В этом году. Ну, например, вот тема «Кадеты». Мы хотим похвастаться, что с прошлого года 2 кадетских корпуса московских, Георгиевский и Петровский, спрофилированы под специфику нашей службы.
Это замечательно. Да.
Если помните, когда мы собирались с руководством кадетских корпусов, их тогда 18, помните, у нас на Азовской 19. Вот в конечном итоге мы дошли до логического какого-то завершения, что вот 2 кадетских корпуса спрофилированы, и это те ребята, которые, ну, может быть, не на 100% будут будущие сотрудники наркоконтроля.
В своих рядах.
Да, мы, да, хотели бы их видеть, но тем не менее, что это будут правильные ребята, они будут знать не только, что такое хорошо, что такое плохо, а как сверстник сверстнику донести об этом. Вот, ну, фактически это волонтеры, да?
Да.
Вот. И тут же опять еще одна тема – волонтеры. Волонтерство в антинаркотической профилактической работе. То есть уже в России состоялись два съезда. Первый съезд был в Анапе, второй в Саранске. У нас в Москве активно ведется работа по волонтерству. Мы создаем агитационные площадки на базе высших учебных заведений. И здесь тоже мы добиваемся эффекта, когда сверстник сверстнику доводит ту необходимую информацию, которая ему нужна. Вот здесь об этом тоже можно было бы рассказать подробнее. У нас более 40 таких агитационных площадок уже есть.
Может быть, действительно, пригласить или непосредственно волонтеров, или пригласить непосредственно кадетов,
да.
Для того, чтобы можно было так сразу со сторон рассмотреть и непосредственно со стороны самих ребят. То есть, вот как они видят, потому что социальное волонтерство или вот профилактика в группах молодежи, это же очень важная, в принципе, такая деятельность для самого подростка, для его личностного роста.
И вот нужно сказать еще о том, что вот ребята, когда проводят такую профилактику, они добавляют новые методы свои. Они могут задействовать и компьютер, и телевидение, и радио свое, которое у них есть, радиоточки свои в институтах. Вот, используют свои журналы, которые они печатают, и свои работы печатают в своих журналах.
Ну, иными словами, да. Они более у нас близки к тому единому языку общения.
Да. Медийному.
Медийному. Да. Вот еще одна тема, которую можно было бы обсудить, это Центр первичной профилактики. Он создан в прошлом году. Это совместная инициатива Департамента образования и нашего управления. Большую помощь нам здесь оказал Павлов, зам Калины Исаака Иосифовича. И вот для чего этот центр, что он делает, какие у него возможности и какие перспективы, можно было бы целую передачу посвятить. И сюда можно было бы пригласить и работников этого центра, руководителя. Еще одна интересная тема, но она у нас обсуждалась и в прошлом, я думаю, ее можно всегда затрагивать.
Ну, актуально, да.
Это интернет-ресурс. Это и интернет-урок, в том числе. Это в том числе можно рассказать о нашем сайте, как площадке, методической площадке, которую мы используем для того, чтобы можно было там получать ту необходимую информацию тем общественникам, тем лицам с активной гражданской позицией, которые бы хотели заниматься профилактической работой. Отдельная тема – это летние лагеря. Здесь можно пригласить и лидеров этих молодежных движений, и взрослых людей, которые все это организовывают.
И специалистов образования можно пригласить на...
Да.
Задать им очень хочется вопросы, несмотря на ваше позитивное отношение к специалистам Министерства образования. Мы вчера задавали эти вопросы в Думе об эффективности использования каждого рубля по профилактике.
А сейчас ведь с 1 сентября вступил в силу федеральный закон об образовании, где 41-я статья, она четко определяет, что образование должно заниматься и профилактикой.
Понятно, вот. Оно должно, оно является сейчас практически единственным субъектом, который претендует на занятие профилактики вот прямо вот в активной форме. Поэтому хочется вот и спросить. Не только похвастаться.
Задайте вопросы.
Зададим вопросы. Зададим. Пусть они будут готовы.
Вот. Отдельная тема, сейчас она актуальна, спайсы и курительные смеси.
Да, очень актуальна.
Вот. Здесь можно будет и представителей здравоохранения пригласить. Вот это очень полезно. Узнать дополнительную информацию, какие скрытые подводные камни здесь существуют. Вот. Но мы вам оставим диск. Мы используем сейчас журналом «Нарконет. Убережь детей от наркотиков» и «Не будь зависим». С этого года стали прилагать видеоприложение. Специально материал, который мог бы использовать любой преподаватель, который не имеет такой великолепной профессиональной подготовки по данной специфике, но он бы уже, вот, используя вот этот материал, мог бы его демонстрировать при проведении там родительских собраний, когда проводится профилактическая работа. То есть здесь идет акцент на разъяснительно-просветительскую деятельность.
Да, замечательно.
Ну и множество еще других там. Ну, вот я перечислил уже где-то около 10 тем, которые можно было бы обсуждать. И можно было бы повторить тот же самый подвиг и дать вторую жизнь этому циклу передач, закатать в диск и не только на диске их распространять. У нас весь этот ресурс сконцентрирован на нашем сайте. Кстати, вот про волонтерские площадки. Институт современного искусства тоже выделил у себя целый портал, и там на этом блоке сконцентрирован вот ресурс «Радио Радонеж».
Замечательно. Тем более мы достаточно оперативно готовы предоставлять. У нас сейчас в режиме онлайн практически проходит передача, то есть от момента выхода программы до момента появления ее на сайте проходит там всего несколько часов. Поэтому можно уже получать ссылку на скачивание, ссылку на какую-то трансляцию и так дальше. Да.
И еще я хотел бы сказать, что можно было бы в ходе этого цикла передач снимать вот это напряжение, которое существует у москвичей. Те вопросы, которые их волнуют, может быть, не в прямом эфире мы сразу бы ответили, если вопрос очень сложный, но мы могли бы потом подготовиться и на следующем эфире дать развернутый ответ на те проблемные вопросы, которые волнуют москвичей.
Отлично. Я напомню, что вот вопросы как раз можно присылать на короткий номер СМС-сообщение 5522. В начале сообщения надо написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Также более развернутые, может быть, письма или предложения можно отправлять на электронный адрес 624-9170@mail.ru. Соответственно, все будет передано сотрудникам Федеральной службы наркоконтроля по городу Москве. И я думаю, что вот именно в передачах мы сможем ответить на все те вопросы, которые не только москвичей, надо сказать, интересуют, но и все те жители всех тех городов, где транслируется радио Радонеж. Это же не только Москва. В принципе, мы транслируемся по всему миру. Вопрос просто в том, что, наверное, в большей степени вы смогли бы ответить на вопросы людей, которые живут на территории России.
Ну, в рамках своей компетенции.
Конечно, да. Конечно.
И, пользуясь случаем, я бы тогда озвучил телефон доверия Управления ФСКН России по городу Москве. Это 8-495-316-86-55. Еще раз повторю. 8-495-316-86-55.
Да, спасибо. А я хочу вот все-таки вернуться к проблемам профилактики. Вот действительно я озвучила то, что вот достаточно была жаркая дискуссия на тему первичной профилактики. И Мишина Ольга Алексеевна вчера сидела, так вот пыталась отчитаться, что в какой-то степени, хотя не этот был совершенно вопрос, но вот решили депутаты Государственной Думы почему-то обратить внимание именно на этот вопрос, а что же у нас в стране происходит с первичной профилактикой, почему при трате таких больших средств, а все-таки достаточно серьезные средства выделяются Министерству образования на первичную профилактику, почему происходит так, что не задействованы какие-то, может быть, силы, почему не используются бывшие наркозависимые как социальные работники, как психологи, которые могли бы вести первичную профилактику, и почему у нас такой большой спрос не только на наркотические вещества, но вот Александр Михайлович заметил, и спайсы. То есть вот для комментариев, наверное, для радиослушателей, что такое спайсы, почему они опасны. Ну, так вот, вкратце, потому что мы называем термины, а люди вот смогут не знать.
Да, давайте я отвечу на этот вопрос. Спайс – это синтетический наркотик, который довольно-таки распространен в нашем обществе сейчас.
Можно я пометку? Наверное, все-таки это синтетическое вещество.
Вещество, да.
Не являющееся по законодательству наркотическим средством.
Да, я с вами согласен здесь. Но мы не должны забывать, что в первую очередь, говоря о профилактике, мы должны говорить о пагубных последствиях от любого употребления. Мы же не должны забывать, что сейчас очень остро стоит проблема среди детей, что дети наши употребляют, так скажем, энергетические напитки. Он тоже ведь не менее вреден, чем любой другой, как сигарета, алкоголь. Вот. А сейчас дети, да, вот приходишь в магазин и видишь, наблюдаешь картину, что дети стоят, не покупают пиво, потому что ему не продают, но берут эти энергетические напитки и употребляют. Поэтому и также со спайсом. Сейчас проводится очень большая работа по данному направлению. Данные факты выявляются. Вот уже, как Александр Михайлович сказал, что если у вас есть такая информация, вы можете обращаться на телефон доверия. Также вы можете обратиться на наш сайт, где можно свою информацию оставить. Вся информация, которую вы сообщаете, она будет рассмотрена. И обязательно, если найдет подтверждение, то как бы сотрудники оперативной службы нашего управления будут заниматься данной работой. Что касается спайса, то это, как многие считают, что это не безвредное вещество. Будем называть его просто веществом, потому что оно очень несет сильные последствия после употребления, потому что это синтетические химические формулы соединения, которые наносят непоправимый урон организму и здоровью человека.
Люди сходят с ума, да, люди да, прыгают есть, с крыш.
Да, есть такие факты, да, мы не должны это отрицать, что это очень страшное зелье, которое сейчас это бич современного общества, потому что, вот опять же, наша работа профилактическая должна быть направлена именно на то, что разъяснять последствия. Вот в своей работе я сталкивался с такой проблемой, что вот как многие дети вот задают вопрос. Есть же легкие и тяжелые наркотики. Да? Они понимают, что, допустим, тот же спайс или там марихуана является легким наркотиком. Но мы должны им объяснить, что... Да, мы можем сказать, что есть легкие и тяжелые наркотики, но только по способу употребления. Допустим, употребить героин нужно сделать целую процедуру, а покурить, допустим, марихуану, это сделать проще. Поэтому мы строим свою работу по профилактике только на развенчании мифов, которые им создает интернет, телевидение. Ведь сейчас же в интернете очень много популяризируются вот эти вещества. Как бы вот сейчас государство подошло к проблеме, допустим, вот запрещения размещения пиратских фильмов. Вот. И также к этой проблеме надо подходить очень серьезно и остро. Вот. Поэтому в своей работе повседневной мы как раз эту работу просветительскую ведем. Почему я в начале программы и сказал, что основной упор должен быть сделан на родителей и на педагогов, потому что это основа работы профилактики. Они большую часть времени находятся с детьми.
Я бы хотел бы еще вот здесь добавить в отношении спайсов. В корне, чем они отличаются от таких традиционных наркотиков, как героин, гашиш. Во-первых, способы лечения, они уже выработаны десятилетиями. По гашишу,
по природным да, каким-то наркотическим
вот. Вещам. А синтетические наркотики, они каждую, можно сказать так, каждые две недели появляется все новый и новый продукт. И они, по сути своей, вроде бы не отличаются, но молекулярная решетка имеет отличие, поэтому в этом-то и заключается проблема, что их тяжело перенести в список запрещенных к обороту веществ, как наркотических веществ. Так вот, представьте, что появляется все время новое и новое вещество. Соответственно, и реакции организма в каждом случае разные. И обобщить опыт лечения, как правильно, какие процедуры проводить для того, чтобы оказать помощь гражданам, которые, вот, к сожалению, там и передозы имеют, не всегда готовы представители медицины. И вот в этом скрытая такая опасность, что появляются все новые и новые вещества. Внешне кажется, что они безвредные. На самом деле вред от синтетических наркотиков гораздо серьезнее, чем от традиционных наркотических веществ.
Ну и, наверное, надо помнить о том, что они практически в открытую продаются. Я вчера проходила как раз мимо здания метро, и прямо на площадке около метро вот краской написаны спайсы, смеси, соли для ванн, телефон.
Муниципальные да. власти все равно озабочены данной проблемой и быстро и оперативно реагируют. Данные факты вот мы уже наблюдаем, потому что мы все пользуемся общественным транспортом. И мы видим, что если вот с утра появилась такая надпись, к вечеру она уже заштрихована или замазана краской.
Зайду сегодня, посмотрю.
А потому что где-то год назад в Мосгордуме этот вопрос подымался, достаточно активно обсуждался. И одно из направлений противодействия – это работа коммунальных
служб. Верно.
Да, то есть расценивать вот эти надписи как ухудшение облика города. То есть их надо, соответственно, ликвидировать. Но их должны ликвидировать не сотрудники наркоконтроля,
конечно,
а те, кто, чьи обязанности входит в данная работа.
Но с другой стороны, у нас в студии были представители общественных организаций, волонтерских организаций, которые как раз занимаются ликвидацией, то есть, ну, закрашивают. Я не знаю, ликвидация ли это, но в данном случае, да, ликвидация контактов телефонов. Они закрашивают баллончиками с краской вот эти вот телефоны. И они рассказывали о прям оперативно налаженной работе, как им поступают смс-сообщения, или как у них в группу ВКонтакте там выкладывают фотографии с указанием адреса и места нахождения, и там прям моментально выезжает сотрудник. Вот медали и грамоты давайте таким общественным организациям.
Ну, мне сейчас еще вот эта мысль такая пришла, еще никто не додумался. помимо того, что просто закрашивают, а просто указывают телефон оперативного подразделения наркоконтроля.
А это вы додумали. Рядом.
Мы еще не должны забывать, что нашей службой, вообще управлением в целом, очень тесно организовано взаимодействие с такими подразделениями государственными, как общественный пункт охраны порядка, народная дружина, которые вот мы ежегодно и, можно сказать, даже ежеквартально проводим с ним встречи. Мы разъясняем новые виды, факты, которые появляются. И вот они как раз и сообщают эту информацию и органам исполнительной власти, и нам. Если появилось, да, они доложили, все это быстренько убрали с улиц города Москвы, вот эти надписи, я имею в виду.
Да, это да, действительно.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы так коснулись проблемы спайсов. Я думаю, что мы действительно сделаем специальную программу, пригласим специалистов, пригласим, может быть, тех людей, которые пострадали уже от этого. Мы знаем такие случаи, мы знаем такие центры, откуда мы могли бы таких людей позвать к нам. Давайте еще к вопросу профилактики. Я сейчас слышала о том, что хотят вести профилактику наркотиков чуть ли не в детских садах. Расскажите мне, пожалуйста, что это за новости такие и что нашим детям в детских садах будут рассказывать?
Ну, я думаю, что если такая работа будет проводиться, в первую очередь ее должен проводить грамотный психолог.
Да, и в этом случае само слово как наркотики или вообще не должно использоваться просто. У нас вот сложилась уже традиция взаимодействия с такой организацией, как Театр Люди-Куклы. Вот они действительно проводят такую профилактическую работу. Это направлено на детей в возрасте, ну, скажем так, 1-4 класс. Эта программа получила статус поддержки государства. Вот, они проводят работу именно в виде спектакля с разъяснительными беседами для детей. Ну, там слово «наркотики», конечно, соответственно, не употребляется. Все это в игровой форме. После этого проводятся, раздаются анкеты. Ребенок должен заполнить вместе с родителями эту анкету, принести. И, соответственно, школьный психолог уже будет работать с этой анкетой. Уже понимая, если правильно заданные вопросы, они, конечно, уже могут навести школьного психолога на предмет разговора уже или с родителем, или с самим ребенком.
И главная здесь задача – это выработать устойчивый психологический иммунитет к наркотикам. Но не всегда надо говорить, что это наркотик.
Да, слово «наркотик» можно
заменить. То есть оно должно быть в подсознании. Вообще вот этот иммунитет, он должен вырабатываться в подсознании. И я хотел бы вот немножко пошире затронуть вот эту тему. Если мы посмотрим, ну так условно обозначим, хроника необъявленной войны, этапы появления предложения наркотиков, они у нас укладываются где-то приблизительно в 7-8-9 этапов. Если у нас в 80-е годы как таковой массовой глобальной проблемы наркомании не было, то 90-е годы, вот этот первый этап условно можно так обозначить, это вот появляется такой героиновый рывок, мощнейшая экспансия героина в нашу страну. Начало века. Появляются синтетические наркотики. Притом производство и контрабанда в основном это из Европы и Китая. А 2006-2012 год появляется дезоморфиновая наркомания. Вот обратите внимание, появляются все новые и новые какие-то предложения, и они достаточно агрессивные. Вот если говорить о дезоморфиновой наркомании, она, как мы помним, буквально за каких-то 7-6 лет, начиная там от пораженных 4-5 субъектов Российской Федерации, практически парализовала всю нашу страну.
Ну и надо добавить, наверное, что именно дизморфиновое употребление его, ну, различных препаратов, так скажем, и различных смесей, там, не знаю, того, что умудряются люди намешать, ведет непосредственно к инвалидности. И эти люди, становясь инвалидами, может быть, и не умирая, перестают употреблять наркотики, но при этом они, возьму такое слово, наверное, достаточно простое, да, в употреблении, становятся обременением, так жестко, но так, для общества. Человек становится инвалидом, неспособным часто к работе. Он получает государственную пенсию, он получает различные пособия, льготы, соответственно, его же, скажем так, радость, удовольствие, которое человек хотел получить, получается неким таким вот для общества-то камнем преткновения.
Вечный иждивенец.
Вечным такой. Иждивенцем, да.
Да. Да. И вот если продолжать освещать вот этапы, то 2008 год – это появление курительных смесей. 2010 год и 2011 год мы отдельно это выделяем как этап. Это развитие производства амфетамина в лабораториях кустарным способом. Здесь сильно повлияла информация, которая широко размещалась в сети интернет. Дошло вплоть до того, что элементарно можно было у себя в квартире приготовить соответствующее зелье.
Пошаговые инструкции такая. Да.
И 2011 год – это вот развитие дизайнерских наркотиков. Это как продукт синтеза, аналоги синтетических каннабиноидов. То есть, перечислив вот эти этапы, я хотел просто проиллюстрировать, что наркобизнес, он не стоит на месте. И если где-то мы смогли перекрыть множество каналов поставки героина, то сразу появилось предложение той же самой дизаморфиновой наркомании. Мы знаем, что в основном дизаморфиновой наркомании это в прошлом те, кто употреблял достаточно активно героин. Между прочим, дизаморфиновая наркомания все-таки она была, эта проблема решена. Достаточно было определить рецептурный отпуск кодеиносодержащих препаратов. Но надо быть готовым к тому, что вот эта агрессия со стороны наркобизнеса, она не ослабевает, она будет постоянно, и поэтому главная задача в профилактике – это выработка устойчивого психологического иммунитета, в первую очередь у подростка.
Да.
Ну да, в такой экспансии именно профилактика, она крайне важна. И вот надо сказать, наркорынок, он как раз очень качественно делает предложения. Они очень качественно работают именно целевое такое назначение на снижение возраста употребления наркотиков, на первичном употреблении, на вовлечение в некую вообще среду такую, да, вот этого всего. Вот. А мы, к сожалению, проигрываем, я считаю, в данной информационной войне, ну, в какой-то степени. И не потому, что мы плохие, и не потому, что что-то. А почему вот я считаю, что проигрываем? Потому что если бы мы выигрывали, у нас бы спрос наркопотребителей бы снижался. Он бы снижался, и вот эти предложения, которые вот они существуют, ну, как вот встречало бы люди так, ну, с улыбкой, с неким таким, да, снисхождением. Ну, да, вот, ну, кто наркотики употребляет? Да нет, ну что вы, ну, мне это не нужно. А мы, к сожалению, пока проигрываем, продолжаем терять каждый день, продолжаем видеть, как гибнут от передозировок, как гибнут от того, что просто сходят с ума, совершают какие-то самоубийства на почве употребления наркотиков, как все это больше и больше вовлекает людей. Ну, наверное, вот я думаю, что снова и снова говоря об этой проблеме, ища какие-то новые формы профилактики, обсуждая различные формы, может быть, подхода профилактических мер, мы обязательно найдем те акценты, а может быть, уже они найдены, но мы их усилим как-то вместе, и гражданское общество, и федеральная служба. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в студии замначальник управления Федеральной службы России по городу Москве, полковник полиции Александр Михайлович Простакишин, а также начальник третьего отдела службы межведомственного взаимодействия и профилактики, подполковник полиции Роман Викторович Самохин. Мы сегодня начали цикл программ в рамках «Рай. Истинный или ложный?» и предлагаю назвать наш цикл, вот именно так и назвать, «Уберечь детей от наркотиков». Цикл 2013 года «Вместе. Радонеж» и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, управление по городу Москве.
Мы поддерживаем это.
Абсолютно.
Итак, Роман Викторович.
Да, хотелось вот немножко здесь сказать, что работая со школами, мы сталкиваемся с таким вопросом. А вообще стоит ли поднимать эту проблему с детьми? Вот, мое личное убеждение, вот я занимаюсь профилактической работой с 2004 года, и я понял то, что необходимо, но мы должны четко структурировать нашу работу, методично подходить к этой работе, и для каждого возраста должна быть своя индивидуальный подход и своя индивидуальная программа. Вот о чем. То есть то, что можно говорить 10-11 классом, возраст 17-18 лет, то мы не можем себе позволить говорить с детьми, которые возраста 10-11 лет. То есть каждому возраста должен быть свой каждый индивидуальный подход.
С одной стороны, да, но с другой стороны, например, меня очень смущает такое заигрывание чуть-чуть с детьми, мне кажется, такое заигрывание со стороны педагогов, психологов, которые рассуждают о том, что ну как, нельзя слово наркотик вообще употреблять. Вы что, вот как это мы придем с детьми будем об этом говорить? В 7-8 классе, да невозможно с детьми об этом говорить, да перестаньте. Дети в 7-8 классе лучше нас с вами могут с нами об этом поговорить. Понимаете? И вот это вот заигрывание, я понимаю, что вы ограничены определенными правилами, законами и всем остальным, но вот мое личное убеждение человека, который ну, скоро вот уже два десятка занимается проблематикой, в том числе проблематикой профилактики наркотиков, мы, может, менять законы пора?
Нет, законы не надо менять.
Надо менять законы. Мне кажется, надо ужесточить уголовный кодекс в вопросах употребления, как минимум.
Но мы видим, что вообще-то кодекс-то он ужесточается, как, как уголовный, так и административный. Вот, в зависимости от той модели, которая существует в государстве, мы знаем, что у нас три модели существует регулирования. Да? Это репрессивная, либеральная и рестриктивная. Вот, наша модель это рестриктивная, и в зависимости от той наркоситуации, которая складывается в стране, мы законодательным способом влияем на развитие этой ситуации. Ну, в последний момент мы видим, что идет ужесточение. То есть серьезно ужесточилось уголовное наказание за контрабанду, за преступление, совершенное организованным преступным путем. Потом все, что связано с распространением наркотиков в местах массового досуга. То есть здесь мы видим, что законодательство, оно у нас гибкое, оно не стоит на месте. Но я бы хотел бы вот добавить немножко то, о чем сказал Роман. Помимо профилактической работы среди подростков, мы больше внимания сейчас стали уделять профилактической, разъяснительно-просветительской работе среди родительского состава. И вот может быть правильно, чтобы слово «наркотик» раньше услышал подросток предупреждение о наркотиках от своих родителей, чем вот от человека, который придет в погонах. Может быть это правильнее. И вот таких мероприятий у нас увеличилось в десятки раз. То есть это активное, мы используем родительские собрания. Там именно разъяснительно-просветительская работа идет среди родителей, которые, как мы выяснили, далеки вообще от той проблемы, которая существует у нас в стране. Они глубоко убеждены в том, что у нас существует только героиновая наркомания.
Да ладно, они даже тут, может быть, не в этом. Надо помнить о том, кто такие сегодняшние родители. Это люди, которые, в принципе, росли и становились как личности именно в переломный период нашего там недавней истории. Это люди, для которых вообще о наркотиках никто и никогда с ними не говорил. И, по сути, люди, детство которых прошло еще достаточно стабильном Советском Союзе, где наркомании, как и секса, как и всего остального, просто практически не было. И все, что они знают о наркотиках, это сегодняшние, это родители, это то, что они увидели по телевизору, это то, что они услышали о каких-то реальных проблемных семьях от своих знакомых, близких, ну что вот такая беда, и та отрывочная информация, которую они взяли там где-то в интернете, в новостях и так дальше. Больше системной вообще, говорите, системной какой-то информации вообще нет. А еще, к сожалению, эти люди, так как они-то росли в Советском Союзе, продолжают быть убежденными во многом, что школа, она занимается воспитанием и занимается профилактикой употребления. И вот тут вот, наверное, в большей степени проблема такая развенчать вот этот миф. Потому что готовы ли эти сегодняшние родители понять, что об их детях-то никто на самом деле не заботится? и что школу меньше всего заботит проблема, ну, не как частность, наоборот, как массу возьмем, да, и только это происходит, если это какой-то качественный учитель или качественный директор, или как-то там вот сложилась общественность, родительский комитет почему-то. Да, вот опять-таки это чаще всего личностный какой-то фактор играет. Там лично человек знаком с этой проблемой, или лично он пострадал, или его близкие, или смог преодолеть, ну, там, близкие. И тогда человек, понимая всю опасность, начинает вот как-то активно себя и свое окружение как-то вот профилактировать. А вот как развенчать вот этот миф и вообще неготовность родителей говорить о наркотиках? Я почему и спросила Романа Викторовича о том, что а когда вот вы приходите к родителям и задаете им вопрос или рассказываете им что-то, они-то вам что говорят? И вот Роман Викторович сказал, говорят, нет, с нашим-то ребенком такого никогда не будет. Мы-то нормальная семья, у нас-то все хорошо.
Ну, поэтому вот эта работа и проводится, я уже так вот об этом упомянул, вот хотелось бы, наверное, более поподробнее тогда остановиться. Я уже говорил, что самая необходимая и самая важная работа – это подготовить педагогический коллектив к такой работе, потому что по своей сути это обычные граждане, которые, может быть, никогда в жизни не сталкивались с этой проблемой. Они не знают, может быть, только по фильмам, как вы уже говорили, или там в интернете увидели какой-то ролик, или в фильме увидели какую-то сцену с наркотиками и так далее. То есть они не знают самой сути проблематики. Вот я уже говорил, что вот нашим управлением проводится, и Александр Михайлович это упоминал, что проводится огромная методическая работа по подготовке вот таких вот информационных материалов. Нами выпущен ряд памяток, в которых в доступной форме для... Мы сделали памятку родителям, где в доступной форме родитель мог взять и посмотреть, как бы, как узнать, что ребенок употребляет, какой вид наркотиков, вообще какие виды наркотиков существуют. А также мы еще создали такую памятку, как называется «Наркоконтроль предупреждает». Эта памятка направлена именно на детей, где разъясняются нормы Уголовного кодекса, нормы Административного кодекса, а также вот развенчаны эти мифы об употреблении наркотиков.
Но это не только на детей, кстати.
Да, да. Вот, и поэтому...
И на их родителей, да, рассчитана эта информация.
И отзывы родителей, они очень положительны, потому что они говорят, что спасибо, это то, что нам необходимо. Кратко, емко и, так скажем, эффективно донести информацию. А с педагогическим коллективом мы проводим работу, нацеленную, мы их учим, как организовать, как провести работу в школе. Для форм и методов профилактической работы существует миллион. Да. Можно придумать разные, начиная от игровой формы для детей младших классов, заканчивая со старшими, какие-то провести конкурсы, напечатать стенгазету, сделать какой-то интернет-проект по борьбе с наркотиками. Вот, поэтому форм методов существует много, и еще мы не должны забывать, что один раз, поговорив с родителями, это не является самой сутью профилактической работы. Чтобы донести информацию до человека, необходимо в одной аудитории проводить эту работу не менее 17 раз.
Я хотел бы вот здесь еще озвучить очень важный момент. Должна быть такая, ну, условно обозначим ее, дорожная карта. Что должен делать гражданин, ну, в данном случае, например, родитель, когда к ним в дом пришла беда? Я хочу вот привести пример, что бывают случаи, когда даже бывший сотрудник наркоконтроля, который более 10 лет проработал в этом направлении в оперативно-розыскной деятельности, но уже уйдя на пенсию, обращаясь к нам, действующим сотрудникам, когда к нему приходит беда в дом, он говорит, а что же делать? Я говорю, ну как, успокойся, ты же был, ты же знаешь, вот первое, второе, третье, четвертое. То есть вот этот алгоритм действий должен быть четко расписан и грамотно, системно доведен до родителей. Потому что надо еще понимать психологический момент, что когда они узнают, что у них эта беда, у них уже не холодный разум, да, они неспокойно принимают решения. Поэтому вот эта дорожная карта, она должна быть у них под рукой, так, чтобы они первые шаги сделали грамотно и правильно, чтобы не усугубить ту беду, которая к ним пришла.
Ну, конечно, потому что первое восприятие родителей – я виноват, я плохой родитель. Никто не воспринимает употребление наркотиков, либо любые зависимости, там, употребление алкоголя, даже употребление сигарет своим ребенком, как… Ну ладно, с этим мы справимся. Начинают искать проблему в себе. Что я не сделал, как я там недовоспитывал, что я там неправильно там передал своему ребенку, что он идет по пути разрушения собственной личности, по пути разрушения собственного организма. И в таком случае очень сложно холодным расчетом принимать и спокойно, как бы вот, да, вот так очень стабильно как-то двигаться. Тем более, что на сегодняшний день, опять-таки, законодательство, оно сложное с позиции постановки на учет наркопотребителя, его дальнейшей судьбы, его обучение в ВУЗе, получение прав и всего-всего-всего остального. Мы сегодня видим, опять-таки, в средствах массовой информации огромное количество проблем, связанных с тем, что судебные решения по отъеме прав, там, вот эти новости, да, о том, что сегодня все те, кто поставлен на учет, выявлен как наркопотребитель, прокуратура ходатайствует суд об отзыве водительских удостоверений в связи с тем, что это наркоманы. Простите, а вы хотели бы, чтобы ваш ребенок, будучи зависимым и пытаясь решить эту проблему, да как-то еще вдобавок получил отзыв прав, не мог в дальнейшем как-то пойти ни в один вуз, потому что он на учете, конечно, не хотел как родитель. И поэтому вот с этим, конечно, надо работать, работать и еще раз работать, потому что, с одной стороны, родитель, да, он пытается решить проблему зависимости ребенка. С другой стороны, получается, он боится государства, он боится легализовать своего ребенка как наркопотребителя, он боится, потому что знает, что в нашей стране такие вот какие-то меры принуждения, ограничения, они прекрасно отработаны за последние столетия. Поэтому тут родители, конечно, понять можно. Но это не меняет совершенно того, что необходимо вот проводить и необходимо делать. Итак, а вот я хотела вернуться к педагогическому коллективу. Скажите, а как мотивировать? Они же не получают дополнительной заработной платы за профилактическую работу. Это педагоги, которые сегодня и так перегружены. То есть наши дети сегодня учат в 20, мне кажется, раз больше, чем вообще учили мы. Вот как мотивировать педагогов для того, чтобы они еще вдобавок проводили вот такие антинаркотические разъяснения и беседы? И второй вопрос, у меня такой тоже коротенький. А вот как же все-таки сделать так, чтобы перестали придумывать антинаркотические профилактические мероприятия, а брали бы, например, уже хорошо себя зарекомендовавшие и успешные? Потому что иногда вот приглашают на какое-то мероприятие, сидишь и вот прям плачешь внутри. Потому что пчелы против меда, стенгазеты такие, что вот прям... И думаешь, господи, кто же это придумал? Вот, ну, можно же перестать придумать, а, например, давать педагогам какие-то уже там методички по рекомендованным там формам профилактики. Или не надо никогда делать вот так там, например, да? Потому что, ну что ж, ну, честно-то уж, если говорить, ну, бывает же всякое.
Я хочу начать со второго.
Давай, самый больной?
Со второго вопроса. Он несложный вопрос. Почему? Потому что у нас великолепное взаимопонимание сейчас с руководством департамента образования. И позиция у них такая, что используется только проверенный, выверенный материал, не надо ничего нового придумывать, а если что-то новое придумается, то она должна проводиться через определенную экспертизу. Кстати, сейчас вот по нашей инициативе создается такой экспертный совет, который бы вот эти все программы пропускал бы через себя. Самое главное здесь не навредить. Кроме того, неоднократно замкалины Павлов на различных больших семинарах, форумах объявлял, что та информация, которая содержится на сайте управления ФСКН России по городу Москве, а мы там сделали специальный отдельный раздел «Методическая помощь». И она подразделы имеет видео, аудиоматериалы, публикации, плакаты и так далее. То есть он таким образом рекомендует адресно, говорит, вот используйте вот этот материал в профилактической работе. А отвечая на первый вопрос, я думаю, насчет мотивации. Они уже смотивированы статьей 41 закона,
который... Все мы законом смотивированы, конечно. А вот все-таки если по-человечески. И вот скажите, а вот там есть такой прекрасный плакат «Скажи наркотикам нет»?
Нет, такого прекрасного плаката уже нету. Нам здесь наполнить вот этот раздел помог Институт современного искусства. Там через позитивную информацию идет насыщение вот плакатов там порой такие необычные ходы ребятами придуманы. То есть это сами студенты вот этой лаборатории по здоровому образу жизни студентов, они проводили конкурс, и тех плакатов, которые мы видели в 90-е годы, таких уже нет.
Ну, и немножко в 2000-е.
И в 2000-е, да.
Ну, вот опять же, вот возвращаясь к этой работе, вот именно с родителями и с педагогами, надо сказать, что вот нашим управлением инициирован ряд проведений конкурсов, социальных работ детей. И мы понимаем, что да, действительно, если отпустить эту тему, сказать, что ну, проведите, они проведут. Но тогда мы получим результат не тот, который мы хотим. Вот поэтому нашей службой это как бы настоятельная рекомендация при проведении вот таких вот мероприятий профилактического характера с детьми. Мы четко и структурированно объясняем, что то должен содержать тот или иной ролик, тот или иной плакат. А вопрос вот использования на плакатах шприцов и там каких-то других, ну, как бы видений художника, конечно, категорически нами не поддерживается. Поэтому для ребят и для педагогов, которые проводят эту работу, мы разъясняем, что мы хотим видеть на данном плакате. И в рамках вот этого задания, можно так назвать задание, они рисуют свои плакаты, проводят, вот, сделают социальные ролики. Такая работа проводится.
Но здесь нам помогают, в первую очередь, психологи. Этим вопросом должны заниматься специалисты, и вот я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить коллектив Московского государственного психолого-педагогического университета, который активно нам помогает здесь, и именно на их базе проведены первые курсы по подготовке превентологов из системы образования.
И сотрудники проходят, у нас же, в принципе, достаточно видов обучения для сотрудников. То есть мы тоже обучаемся, мы хотим повышать свой уровень профессионального мастерства именно по профилактике. Мы проходим различные профилактические курсы. Вот сейчас у нас вместе с МПЦ наркологии разработан проект по обучению сотрудников элементам вот медицинской основы профилактической работы.
Отец Мефодий часто нас приглашает. Да, да, мы уже не на одних семинарах побывали. Тоже пользуясь случаем, с большой благодарностью от всего сердца к отцу Мефодию.
Замечательно. Я уверена, что это все, конечно, поможет. И предлагаем, вот, может быть, и представители Института современного искусства, и, может быть, ребят, которые активно поддерживают лабораторию здорового образа жизни, и, конечно же, психологов, которые готовят превентологов, на ближайшие наши передачи милости просим.
Спасибо за приглашение.
Ну, а нам надо заканчивать. Я напомню, у нас сегодня в студии был замначальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по городу Москве, полковник полиции Александр Михайлович Простакишин, а также начальник 3-го отдела службы межведомственного взаимодействия и профилактики, подполковник полиции Роман Викторович Самохин. С вами была я, Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза. Я напомню, что эта программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Отправлять ваши смс-сообщения можно на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. До свидания и до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.